ефірі Радіо Теос. Квінтесенція.
Квінтесенція. Сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Июля 2020 года, вторник, 12 часов дня в Москве. С вами в прямом эфире на Радио Теос, как всегда в это время, по вторникам, Василий Ласточкин. Лето вот уже так перешло, уже переходит во вторую свою половину. Жаркое и дождливое, и холодное одновременно. Для кого-то комфортно, для кого-то нет. И мы продолжаем вот так в прямом эфире читать первое и второе послание к Коринфянам. И вот это чтение у нас обозначено таким названием «Духовное сообщество». Мы говорим о проблемах этого сообщества, мы говорим о жизни этого сообщества. И сегодня у нас будет, я думаю, не совсем простой разговор, потому что, читая 9 главу первого послания к Коринфянам, мы будем говорить об одной очень серьезной такой проблеме в жизни духовного сообщества, проблеме авторитета и власти. Но говорить мы будем об этом не с точки зрения формальных структур или официальных процедур или конкретных каких-то должностей в церкви. Хотелось бы от этого уйти. Говорить мы об этом будем с точки зрения призвания и признания. Они, к сожалению, в силу двусмысленности нашего существования во времени и пространстве, порой вступают в очень серьезный конфликт в умах прихожан церкви, в умах деятелей, функционеров, скажем так, от религии определенных, для которых авторитет иногда становится и инструментом для обретения власти, да, тут очень много таких вот подводных камней скрыто в этих разговорах. И сам факт, что апостол Павел начинает этот разговор, пытаясь защитить и отстоять свой авторитет, с таких странных слов: «Я что, не апостол? Разве я не свободен? Разве я не видел Иисуса Христа? И вы сами, вы, коринфяне, разве вы не мое дело в Господе?» То есть вот начало такое, скажем так, не слишком утешающее. Очевидно, здесь речь идет о каком-то конфликте, о людях, которые авторитет апостола Павла, апостольский авторитет, ставили под сомнение. И вот для меня как бы центральным таким поворотным пунктом в этом разговоре, в этой голове, являются замечательные совершенно слова апостола Павла, которые в себе как будто так примиряют и призвание, и признание, и авторитет, и власть. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Я подзаконных был, как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как бы немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Речь идет о том, что было стержнем жизни апостола Павла – благовестие. Вспоминаются, конечно же, слова Спасителя о том, слова его, обращенные к Петру и к ученикам, когда он обещал, что сделает их ловцами человека. Вот здесь слово «приобрести», посмотрите, сколько раз повторяется этот глагол. «Приобрести», которое становится синонимом «победить». И Вот в этих наших сегодняшних разговорах о признании и призвании я хочу, чтобы мы всегда помнили об этом. О том, что вот эти слова апостола Павла, они определяют его отношение к призванию, к признанию, к авторитету и к власти. Потому что мы знаем, что вот эта проблема существует, люди призванные и живущие в этом призвании, они очень часто остаются непризнанными. Их авторитет все время оспаривается, их власть духовная ставится под сомнение. С другой стороны, мы знаем очень много примеров того, как люди, признанные в религиозном сообществе и призванные еще и в мире, обладают неким авторитетом, внешним по характеру и очень поверхностным по природе, способны получить немалую власть в свои руки над душами людей. Власть, которая часто способствует не созиданию, а разрушению. Проблема сегодняшнего сознания, в том числе и сознания религиозного, на мой взгляд, я бы выразил, процитировав Томаса Карлейля, автора интереснейшей истории французской революции в трех томах. Истории, которую он написал 44 года примерно спустя этой французской революции. Книга заслуживает внимания, потому что это пишет не историк, конечно, но это пишет человек верующий. И это скорее философия, чем история. И вот в этой книге он очень любопытно рассуждает о зле, которое прячется в сердце человека. И я напомню, ведь французская революция – это был период, когда вдруг рухнули все авторитеты. Когда власть стала бессильной. Вот эта смена монархического строя на республиканский, она проходила не бескровно, не безжертвенно. Это огромное количество этого беспощадного и бессмысленного бунта, этой немыслимой жестокости, этого страшного невежества. И вот Карлейль говорит, что вот такого рода событиях обычно высвобождается такая странная философия, в которой две стороны, скажем, как у медали две стороны. Вот что он пишет. Зло растет и ширится, но у людей нет веры, чтобы противостоять ему и освободиться от него, начав с победы над ним, в самом себе. Скажите, чем руководствоваться? Что является несомненным, когда безделье и пустота удел высших? Нужда и голод низших. Вот оно. Люди хотят наверх, к власти, чтобы ничего не делать. Такое стремление обнаруживается иногда в людях, которые стремятся к привилегиям, которые власть дает, забывая об ответственности, которую она предполагает. Но у этой стороны есть еще и вторая медаль. Так в чем же нам учиться преодолевать это зло, говорит Карлейль? Нельзя верить в ложь, говорит он. И вот обратной стороной этой философии, которая мечтает о власти, которая сознание, которое погружено в безделье и пустоту, вот вторая сторона медали этой. Недопустимость веры в то, что называют духовным и сверхчувственным. И вот это современное сознание, которое мечтает быть признанным там в Инстаграме или в Фейсбуке, которое меряет свою душу количеством лайков в социальных сетях, оно сегодня, к сожалению, побеждает. В свое время знаменитый философ, я не побоюсь этого сказать, и проповедник, Григорий Сковорода. Так интересно, он рассуждал о человеке, он его как бы поделил на такие доли. И вот эти доли, составляющие как бы человека, это человек внешний, это человек внутренний. И самый главный человек – это человек высший. Так вот, вот этот человек высший – это тот, кто, это так, тот человек внутри меня, для которого безусловен только один авторитет. Авторитет истины. Потому что человек внешний поддается власти впечатления, аппетита, да всего чего угодно. Человек внутренний может быть подавлен тем, что происходит снаружи, или провоцироваться импульсами того зла, который внутри. И вот мы, продолжая этот разговор, посмотрим с вами, как апостол Павел, как этот высший человек отстаивает авторитет истины и свою апостольскую власть. Потому что, понимаете, здесь как бы вот с двух сторон его атакуют. Человеку, который находится в центре, всегда тяжело, потому что его и справа, и слева атакуют. И его одни обвиняют в том, что он не пользуется привилегиями. Ну какой же ты начальник, если у тебя нет личной машины, шофера, если никто перед тобой дверь не открывает, и кабинета просторного у тебя нет, да? Собственно, такие же претензии Христу предъявляли. Вот. Если он царь, так у него должен быть дворец, в конце концов. Что это такое? Вот. И вторая сторона этой медали, любая попытка человека, а он здесь доказывает, что человек, который благовествует, может жить этим трудом, то есть получать какой-то доход от этого, какую-то плату за свой труд. В общем, одни упрекают его в том, что он слишком пользуется привилегиями, другие в том, что у него их мало, стало быть, и начальником плохой. И вот таким образом в духовном сообществе, в религиозной организации расшатывается авторитет истины. В спорах в борьбе за признание люди иногда забывают о своем призвании в силу того, что вынуждены отстаивать свой авторитет постоянно. И вот тут хочется еще как бы прибавить несколько капель здравого смысла. Понимаете, где бы мы были, каждый раз, если бы врач, учитель и священник руководствовался бы мнением ученика, больного или прихожанина, во что бы тогда превратилась больница, школа и церковь? Я употребляю эти три примера, потому что ведь во времена апостола Павла, когда медицина еще не была так организована формально, как сейчас, в общем-то, должности врача, учителя и священника соединял в себе, если почитать Ветхий Завет, один человек. И для него было очень важно иметь вот этот внутренний авторитет истины, которому добавлялось, конечно, добавлялся опыт, добавлялся здравый смысл. Потому что речь идет о том, что врач исцеляет не только тело, но и душу. Это все тогда знали. Поэтому мы вот увидим у древних, в их словах, в их деяниях, как правило, как органично сочеталось в них вот это осознание своей призванности к тому, что он человек должен делать, с одной стороны, и с другой стороны, понимание того, что это далеко не всегда подлинное в этом мире признается. Очень часто признается фальшивое, не настоящее. И поэтому мы ведь здесь речь идет не о том, что это борьба с какими-то внешними силами. Мы говорим о том противостоянии, которое иногда возникает в общении с единомышленниками, с братьями и сестрами во Христе, если говорить таким языком. И вот, конечно, наверное, мы можем сколько угодно говорить о там, должностях, о структурах, о том, как должна быть организована церковь. Все эти разговоры, они носят исторический характер. В конце концов, покой и порядок, он тогда присутствует, когда в людях, приходящих в собрание, существует вот этот авторитет истины. Когда власть человеческая в этом случае никогда не будет безусловной. И когда признание в той или иной степени никогда не будет диктовать призвание. Вот почему мы живем в эти времена, когда вот, ну, в журнале «Иностранная литература» недавно читал такое интересное наблюдение. Прям процитирую вам статью Алексея Михеева. Смотрите, что он пишет. Перед нами разыгрывается пьеса, в которой неважно, чем занимаются те или иные персонажи. Политики, актеры, музыканты, спортсмены, светские львицы, телеведущие. Важен сам факт того, что они по какой-то причине узнаваемы и популярны. И актеры становятся политиками, политики ведут себя как актеры, и массовой аудитории, похоже, наблюдать это нравится. Стоит человеку достигнуть каких-то результатов, значимых и видимых, какой-то области, он почему-то автоматически спрашивает его мнение в области, которая никакого отношения к этому не имеет. И вот как-то у нас все это вот перемешалось. И, наверное, можно в каком-то смысле спроектировать вот эту ситуацию на Каринскую церковь. Мы же, в конце концов, живем сегодня. И вот это об искушениях мы поговорим в следующей передаче. Вот это искушение того, тем, что призвание может для нас быть каким-то инструментом, при помощи которого мы можем стать знаменитыми, добиться какого-то авторитета и власти, получить какие-то привилегии. Это всегда живет в человеке. Искушение это очень опасное. Потому что рано или поздно это подводит нас к той черте, за которой мы начинаем использовать такие методы и средства, которые дискредитируют любую цель. То есть, это как один человек во времена холодной войны западного такого склада ума задает себе вопрос вдруг, а стоит ли во имя борьбы ради свободы приносить свою совесть и принципы жертву великому Богу выгоды? Этому ведь не может быть оправданий. И в политике эта двусмысленность всегда существует. Чего только не делали ради борьбы за демократию, за правду, за истину. Мы ведь люди такие, вот эта лживость вот этого внутреннего человека, который до конца объективен не будет. Мы готовы солгать во имя любви, убить ради правды. Вот почему я сказал вначале о человеке вышнем. Это тот человек, который способен стать выше этого. По словам Семёна Франка, это тот человек, духовный человек. Помните, мы говорили, читая вторую главу, который судит все, и о нем никто не судит. Это тот человек, который способен представить себя самого на суд высших сил. Вот эта вот открытость апостола Павла, вот этому суду, именно она позволяет ему говорить, помните, мы с вами читали, что мне, для меня мало значит, что вы обо мне думаете. Для меня, мало того, для меня даже не так важно, что думаю о себе я. И вот апостол в этой удивительной главе, наверное, продолжая отвечать на какие-то вопросы, явные или неявные, мы можем только предполагать это, предупреждает нас, людей, особенно призванных, одаренных, людей, которые играют какую-то существенную роль в духовном сообществе, об опасности возможных привилегий, об ответственности за данные полномочия. Потому что вот это понятие духовная власть, оно ведь не абстрактное. Оно обретает вполне конкретную силу, когда несколько сот, а иногда тысяч человек слушают какого-то признанного всеми авторитета и позволяют ему какие-то другим людям недозволенные привилегии. И апостол Павел говорит только одну вещь об этих привилегиях. Ах, как бы хорошо, если бы современные деятели от религии почаще читали эти слова. Труд должен кормить, да. Но трудящийся не должен, а во имя Господа, трудящийся, несущий благую весть, не должен жить в роскоши. Привилегии, которые даются иногда человеку, в том числе и людьми в церкви, они не должны развращать одних и унижать других. Я не случайно в начале Карлейля цитировал, потому что образуется вот этот страшный верх и низ в церкви, совсем другого рода, такой социальный верх и низ. И вот это привилегированное, вспомним с вами средние века, что только не творилось в Западной Церкви. Какими привилегиями пользовались священнослужители высокого ранга? То есть священство стало неким сословием, закрытым доступом. Человек, вошедший туда, получал очень много различных возможностей. И вот в итоге, как вот сказал Карлейль, да, горе, когда в духовном сообществе возникает ситуация вот этих верхов и низов, когда безделье и пустота удел высших, нуждает голод низших. В этот момент особенно обостряется власть того, что человек чувствует, того, что он видит. И это приводит иногда к разрушительным последствиям. Я думаю, здесь еще одна сторона, вот у этой, еще грань, скажем так, в этом разговоре просвечивается. Это опасность вообще в принципе всякой конкурентной борьбы, если это слово использовать в духовном сообществе. Не говоря уже о том, сколько зла приносит эта конкурентная борьба за пределами этого общества. Борьба, которая единственная, что можно ее сдержать, это какая-то хоть какая-то относительная цивилизованность внешняя, которая, кстати, очень быстро исчезает. Очень быстро, если почитать историю, посмотреть, что творилось у нас в 17 году, или хотя бы посмотреть по видео, что сегодня творится в Америке с этими довольно странными событиями. Когда под эгидой борьбы за права уничтожается достоинство, это страшно. И поэтому апостол Павел в этом серьезном разговоре, вообще разговаривает он открыто, искренне. И я хочу здесь очень такое отступление сделать. Понимаете, может кто-то посчитать, что я осуждаю успех, здоровье, там, карьеру. Нет, ни в коем случае. Я просто против того, чтобы они становились целью. Потому что когда это становится целью, человек может легко забыть о своем призвании и очень сильно озаботиться тем, насколько он признан во внешнем смысле в своем сообществе. И вот, когда апостол пишет, что все сие, я уже вам перечислял это вначале, то есть он готов быть для иудея иудеем, для законника законником, для слабого слабым, речь вот идет не о компромиссе каком-то, не о конформизме, а о том, что он отождествляется с людьми, которым он служит. Пытается понять их менталитет, их сознание, их культуру, чтобы не разрушать человека, а созидать его. Потому что ведь слова Спасителя о том, что нельзя вливать новое вино в старые грехи, они ведь здесь не просто так. Очень важно понять, что нельзя у человека отрезать нос, а потом давать ему нюхать розу. И вот если уж говорить о том, как это внутри нас может установиться, мне очень нравится в этом плане, как рассуждает на эту тему Солженицын в своем «Архипелаге ГУЛАГа». Самое главное, пишет он, все загадки жизни ее, хотите, я вам высаду, как сейчас. Не гонитесь за призрачным, за имуществом, за званием. Это называется нервами десятилетия, а конфискуется в одну ночь. Живите с ровным превосходством над жизнью. Не пугайтесь беды и не томитесь по счастью. Все равно и горького недовеку, и сладкого не дополна. Вот если еще несколько слов сказать о апостоле Павле, перед нами вырастает такая потрясающая фигура апостола, пророка. Пророка, который может предвидеть и осознать судьбу вот этого сообщества, который видит, что будет, если все останется так, как есть. Но народ, к сожалению, осознает правоту такого взгляда, вот этого голоса высшего человека только задним числом. И это беда, беда страшная. Потому что такие люди, как апостол Павел, большинством своих современников признаны не были. Но слава Богу, что люди эти были признаны. И они этим призванием жили. И для нас очень важно, для каждого человека в духовном сообществе, понять свое призвание и быть свободным от того, что мы обозначили как признание человеческое. И знаете, работает такая фраза, как «хотя бы». Вот пророк Аввакум, подобного же рода фигура, человек, который из глубин отчаяния парил на такие высоты вдохновения. Ведь тем свое пророчество, все вот короткая очень книга, он завершает это какими словами? Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслины изменены, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне, и рогатого скота в стойлах. То есть это хотя бы у него, но я и тогда буду радоваться о Господе и веселиться о Боге Спасителе. Здесь работает этот принцип «хотя бы», в котором живет апостол Павел и говорит: «Я призван. Я призван в благой вести, и я буду стараться приобрести хотя бы некоторых. Хотя бы меня и не признавали. Хотя бы меня и ругали». Во втором послании к Коринфянам этот разговор выходит вообще на другой уровень откровенности совершенно. О чем это все говорит? Мы вот в современной действительности не можем позволить себе жить поверхностно, плавать на поверхности чувств и ощущений. Духовная жизнь — это жизнь в высшей степени сознательная. Нам очень важно понять это в этом понимании своего призвания, которое никогда, почти никогда, не будет встречено всеобщим признанием. Давайте небольшую паузу сделаем, дорогие радиослушатели, и после вот этой паузы, немножко переведу дух, обязательно вернемся в эфир. Оставайтесь.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 28 июля 2020 года, 12 часов 31 минуты московского времени, Василий Ласточкин с вами в прямом эфире. И мы читаем первое послание Коринфянам. Тема у нас большая, духовное сообщество. Всего, по-моему, 38 передач у нас будет на эту тему. Так что я надеюсь, хоть как-то, хоть отчасти это поможет нам, ну, я не говорю решить какие-то проблемы, да, но, по крайней мере, прояснить суть тех проблем, с которыми сталкивается современное сознание, в том числе и сознание религиозное. И мы вот закончили в первой половине вот этой передачи, мы закончили разговор вот этим принципом «хотя бы», который ставит призвание на первое место, который ставит на свое место вопрос нашего признания. Потому что авторитет и власть, которые связаны с призванием, и которые иногда выражаются в признании, они даны нам только для одного, каждому своим, чтобы мы могли нести благую весть, весть о благе, которая открывается в Иисусе Христа, в Иисусе Христе для человека. Вот что такое благая весть. Это не просто хорошая новость. Да, вчера все было плохо, сегодня стало хорошо. Нет. Сводить к этому благую весть, мне кажется, было бы, ну, по меньшей мере, легкомысленно. Это весть о благе, которая открывается человеку в Иисусе Христе. Единственно возможным благе в вечном смысле этого слова. Поэтому для нас уже не стоит вопрос, как нам стать хорошим для всех, как нам победить все плохое в себе. Все эти, с позволения сказать, психологические игры, они либо заводят нас в тупики страшные, либо ведут к лицемерию. Апостол здесь не доказывает людям, что он достаточно хорош, чтобы быть апостолом. И он не ищет признания человеческого. В книге притчей, да и в Евангелии от Иоанна есть такие фразы, что люди, если люди этого ищут, то это как сеть для них. Когда люди славу человеческую любят больше славы Божией, они попадают в ловушку. В ловушку, которая дремлющая самость расставляет прямо внутри нас. И я думаю, что вот в этой борьбе, в динамике этой борьбы, в которой мы избавляемся от того зла, которое внутри нас, очень важна вот эта осознанная покорность вере. Вот почему мы не можем зацикливаться на том, насколько то, что мы внутри приняли, согласились, то, к чему нас зовет Вышний человек, насколько оно кажется полезным для человека внешним, насколько оно даже признано внутренним человеком. И мне бы хотелось лишний раз подчеркнуть, апостол Павел обращается к людям, которые еще не совсем осознали до конца свою беспомощность перед тем злом, который живет в них. Но мы об этом и в следующей передаче поговорим, потому что будем говорить об искушении. А сейчас мы вернемся снова к апостолу Павлу. «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Врач, который свободен от мнения пациента, но прислушивается к тому, что он говорит о своем самочувствии. Учитель, который свободен от того, что творится в голове ученика, но будет с ним ходить в диалог, чтобы увидеть ошибочность его рассуждений и указать на них его ученику. Или же подтвердить правоту того пути, на который ученик встал. Священник, которая учит людей отделять чистое от нечистого, святое от несвятого. Вот она, свобода от всех для всех. И если в прошлый раз мы как-то хотя бы отчасти согласились с лозунгом, что знание – сила, и мы говорили о знании, о свободе тоже, то в контексте приобретения, приобретения души для Царствия Божьего, давайте попробуем теперь связать знание, свободу и веру. Они начинают как будто вместе очень органично действовать, когда человек принимает свое призвание, когда он покорен ему. И вот что мне видится здесь, в этой потрясающей совершенно духовной фигуре апостола Павла? Он свободен от, пожалуй, самой страшной зависимости, которая может быть в психологическом плане. Зависимость от власти над людьми. Потому что эта зависимость иногда многих принуждала к страшным, даже кровавым делам. Раб очень часто парализует всякое желание добра даже в человеке. И вот еврейский раввин Гиллель, который умер примерно в 10 году после Рождества Христова, имел такие замечательные слова. Если я только за себя, то кто я? И вот мне думается, что почаще надо задать вопрос. Для кого я делаю то, что я делаю? Для кого я пишу музыку, стихи, издаю книги? Для себя? Или для тех, кто их читает, слушает мою музыку? Этот вопрос каждый человек должен себе задавать, если мы призваны, конечно, чтобы писать, чтобы быть художником. Или писателем, или проповедником. Для кого мы проповедуем? Так мне кажется, иногда люди вот бывают в таком, знаете, непонятном каком-то рвении, настолько забываются, что им, в общем-то, как тому сапожнику, которому все равно, жмут ботинки человек, которому сделал или нет. И вот это вот иногда такое сознание, такой какой-то элитарной исключительности. Если ботинки жмут, то что у человека нога плохая. Не потому, что я сапожник плохой. И вот, подходя потихонечку к концу нашей передачи, возвращаясь снова к попытке апостола отстоять от авторитета, потому, я думаю, это связано с тем, что очень много проходимцев авторитетных появлялось всегда, в том числе и в религиозной среде, даже как есть деятели, да, от искусства, от чего угодно, они делатели. Апостол был делателем, он был подвижником. И этот вопрос, не апостол ли я, он ведь риторический. А риторический вопрос – это вопрос, ответ на который уже известен. И вот люди, знаете, есть люди, которые играют на понижение постоянно. Они играют на понижение авторитета, на понижение значимости ценного внутри человека. Пошли разговоры, что он какой-то не тот, не настоящий апостол, знаете, как вот. Вот. И вот он говорит, он потом и позже будет об этом говорить. Он утверждает, что я мог бы, у меня есть право пользоваться привилегиями этого призвания. Потому что даже владящему малу валу запрещено завязывать рот мешком, как это делали иногда, чтобы экономить зерно. То, что валы могли, они это колесо вращали зерно, ну и под ногами то зерно, которое у них было, они ели. Вот завязывать им рот нельзя, утверждает версия завета. И апостол Павел этот образ переносит на жизнь человека, который служит церкви. Но это не значит, что они пашут для того, чтобы есть этот хлеб. И вот вопрос-то, согласитесь, очень деликатный. Какие подарки может брать священник от прихожан, а какие он брать не должен? И вот мы увидим уже и в будущем, апостол Павел, видимо, в силу какого-то особенного чутья, поддержкой, материальной поддержки коринфян не пользовался никогда. Вспомним, он со своими друзьями Акилой и Прескилой жил тем, что делали они палатки, и ничего зазорного в этом не видел, этот великий апостол. Для некоторых священников позже унижением было идти пешком до церкви, их должны были на носилках туда носить. Это время очень скоро наступило. Признание очень часто развращает. И поэтому в сообществе духа не должно быть одной страшной, на мой взгляд, вещи для любого сообщества. То есть самой круговой поруки, которая развращает. Той самой страсти к признанию и привилегиям. К власти, которая роняет, страшно роняет авторитет истины в умах и сердцах людей. Вот этого быть не должно. И тем не менее, не может нас не вдохновлять финал этой главы. Финал, в который апостол Павел, что называется, ставит все точки над «и». Он сравнивает свою жизнь с поприщем, с ресталищем, в котором он говорит, знаете, вообще-то говоря, для меня не важно, как бегут другие. Я бегу сам. Вперед. И дело не в том, кто прибежит первым, а в том, кто победит себя. И вот это преодоление себя в этом призвании для апостола Павла было таким очень важным, очень важной частью его внутренней жизни. Человек свободен постольку, поскольку он способен задавать вопросы. Вопросы о том мире, с которым он сталкивается, включая самого себя. Проникать во все более глубокий уровень реальности. Человек свободен в той мере, в какой он может воспринимать безусловные моральные заповеди. Человек свободен в той мере, в какой он обладает силой размышлять и принимать решения. Тем самым выходя за рамки стимула и рефлекса. Человек свободен в той мере, в какой он может играть и создавать свои творческие структуры. Человек свободен в той мере, в которой он способен создавать целые миры внутри себя. Или какие-то практические структуры вокруг себя. И, наконец, это не мои слова, это слова Пауля Тилиха, очень интересного для нас все время. И, наконец, человек свободен в той мере, в котором обладает силой противоречить себе и своей сущностной природе. Человек свободен даже от своей свободы. Это значит, он может и отказаться от своей человечности. Двусмысленность этой фразы настораживает, конечно. Но Вот что, о чем здесь говорит апостол Павел? Он отказывается, когда это надо ради призвания, от своего права, от признания, от власти, ради того, чтобы кого-то приобрести. И он бежит. Бежите, как он говорит, усмиряю и порабощаю тело мое. Да, мы проповедуем другим, самому оказаться недостойным. Смотрите, как он выводит эту проблему внутреннего противоречия между призванием и признанием. Да, вот представляете, человек с потрясающим голосом умеет петь, а его никто не слушает. Это ведь больно. И что ему, вместо хорошей хари из оперы начать петь какие-то куплеты, чтобы всем это понравилось? У него есть такой выбор. Награда для подвязающегося на этом поприще, поприще благовестия, это поприще, борьба. Здесь главное не в соревновании со своими конкурентами, а в том, чтобы победить самого себя. Отказавшись иногда от права, в том числе и пресловутого права на счастье, ради той свободы, которая призвана в Христе. Свободы служить людям. Вот это, как вам сказать, в этой борьбе нечестности нет места никакого. Потому что какова цена медали олимпийской, если ты кому-то там во время бега подставил подножку, и никто этого даже если не заметил, ты-то это знаешь. Какая же это победа? Какое же это признание? Какой же это тогда авторитет? И вот закончить я эту передачу, у нас осталось всего 5 минут, хочу тем, чтобы призвать нас всех, знаете, к такому молитвенному созерцанию. Иногда полезно в себя заглядывать, ох, как полезно. Иногда полезно оценивать свои амбиции и чрезвычайно полезно всегда осмысливать свое призвание. И стремиться жить в нем, и делать то, к чему мы призваны. Хорошо. В этом вся суть жизни. Потому что это всегда поднимает нас туда, к высшему человеку. Можно сколько угодно рыскать внутри себя с поиском чего-то хорошего или попыткой истребить что-то плохое. Вряд ли мы сами это сможем. Победа за пределами того, что мы чувствуем, видим и знаем. Она во Христе. И я пожелаю вам на этой неделе искренних молитв, доброго труда, великодушия и терпения. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До следующего вторника. До свидания.